Следующее, давайте послушаем.
Начинается лихорадка оскаровских премий в Америке. Главное событие киногода. Я видел два фильма оскаровского калибра. «Подмененный» Клинта Иствуда и «Валькирия» о заговоре генералов против Гитлера в июле 1944 года. Привлекли темы обоих фильмов. Клинт Иствуд экранизировал какую-то уж совсем советскую историю, случившуюся в Лос-Анджелесе в 1928 году. У женщины пропал сын-школьник, и через несколько месяцев полиция его нашла и предъявила матери. Но смысл истории в том, что мать его не признала, это был другой ребенок. Она стала протестовать, писать жалобы, попросту скандалить, и тогда ее по какой-то крючкотворской статье какого-то закона посадили в психушку. Как я понимаю, этот фильм с особенным удовольствием покажут в нынешней России, где разоблачение Америки стало новым национальным увлечением и утешением. Удовольствие от этого сюжета будет, однако, подпорчено его финалом. Правду обнаружили. Общественность одержала победу над коррумпированным полицейским управлением. Ребенка, правда, не нашли. «Валькирию» я пошел смотреть по двум причинам. Во-первых, очень много было шума еще до того, как фильм начали снимать. Снимали его в Германии, и немцы вели себя не очень дружественно. У них вызывал протест Том Круз, исполнитель главной роли Клауса фон Штауфенберга. Круз – член религиозной организации «Саентологии», а таковая считается в Германии тоталитарной сектой. Немцы же к таким сюжетам относятся с повышенной осторожностью. И вторая причина. Хотелось сравнить нынешний фильм с тем, что был сделан в Советском Союзе в начале 70-х годов. Сюжет о заговоре против Гитлера был одной из серий киноэпопеи «Освобождение». Актеры были немцы из ГДР, фильм шел по-немецки за кадровым голосом переводчика и оставил, в общем, благоприятное впечатление. Нынешний американский не хуже, но и не лучше. Хотя Том Круз куда больше похож на красавца Штауфенберга, чем тогдашний ГДРовский актер. Я понимаю, конечно, что не могу считаться барометром зрительского суждения, когда речь идет о голливудских фильмах. В них главное – сюжет, стори, цель – рассказать историю, хорошо построенную и завладевшую вниманием. Оба мной виденных фильма вполне отвечают этому требованию. Это профессиональная работа, хорошее коммерческое кино. Но искусством там и не пахнет. Это как Шерлок Холмс. Интересно читается взахлеб, но ведь не сравнить не то, что с Достоевским, но даже с Честертоном. Я люблю в кино не сюжет, а символическую систему зрительных образов. Какая история рассказана в фильме «Тарковская ностальгия»? Да никакой. Это не история, не рассказ, а притча о России и Западе, о судьбе русского художника и русского человека. Подытожена, гениально представлена извечная русская культурфилософская тема, даже бытийная тема. Такие фильмы или книги, которые не понять с первого раза, следует смотреть и смотреть, читать и читать. А кому захочется пойти вторично на «Подмененного» или на «Валькирию»? Это, повторяю, профессиональная работа, но фильмы идут, как сказал Башкловский, вдоль темы. И ничего в них нет, кроме этого параллельного движения, и нигде, ни в каком воодушевляющем катарсисе эти параллели не сходятся. Как следовало бы делать фильм о Штауфенберге? Есть интереснейшая деталь. Он был вхож в круг Стефана Георгия, великого немецкого поэта. Годы его жизни 1868-1933. Это фигура такого же масштаба, как Рильке, как Малларме во Франции или Томас Элиот в Англии. Его круг был чем-то средним между эстетическим салоном и культовым орденом. Сам Георгий имел склонность позиционировать себя в качестве чуть ли не религиозного лидера. Собрания его кружка обставлялись на манер неких квазибогослужений. Несколько справочных слов из англоязычной Википедии.
Для поэзии Георгия характерна этическая установка аристократической отъединенности. Стихи его формально изысканы, тональность их лирична, а язык часто таинственен и темен. В его восстании против современной реалистической литературы Георгий вдохновлялся греческой классикой. Убежденный в том, что цель поэзии – дистанцирование от мира, он выступал активным защитником искусства для искусства. Вдохновителями Георгия были с одной стороны Фридрих Ницше, а с другой французские модернисты Стефан Малларме и Поль Верлен. Несомненная гомосексуальность Георги нашла выражение в таких сочинениях, как «Альгабал», и в цикле любовных стихов, посвященных одаренному подростку, сыну его знакомых Максимилиану Кронбергеру, которого он звал Максин и вокруг которого построил квазирелигиозный культ, представляя его манифестацией некоего божества.
В общем, что-то вроде Антиноя, любимца императора Адриана, возведшего его после смерти в сан бога. Но дело не в гомосексуальных импликациях, а в самой культурной установке, каковая была намеренно архаической, несмотря на то, что сам Георгий – модернист. Это сочетание архаичности и модернизма как раз и характерно для Германии того времени. И вот в такой предельно высший культурный круг вхож немецкий офицер, и смотрится в нем естественно. Это и интересно в первую очередь. Не нравы поэтических салонов, а общая культурная атмосфера, в которой понятие офицера не исключает понятие культурности. Вспомним, например, что философ Эдуард фон Гартман был артиллерийским офицером. Старое дофашистское немецкое офицерство, кстати, как и судейское сословие, было особым миром, который сейчас трудно представить. Многое объяснил Шпенглер, особенно в работе «Прусачество и социализм». Кастовая система Германии объединяла понятия долга, служения, чести, жертвенности. Это был несомненный реликт древнего рыцарства. В Германии даже до нового времени, когда появились некоторые демократические институты, еще во второй половине XIX века, невозможна была служебная корысть, использование привилегированного положения, какая-либо коррумпированность служилого сословия. Герцен приводит немецкую поговорку «Есть судья в Берлине», а пословицы и поговорки древнего происхождения. Служение закону, исполнение долга – неотъемлемые черты старой немецкой кастовой системы. Это был, повторяю, реликт старого рыцарства. Но будем, однако, помнить, что рыцарь отнюдь не означает святой. Он очень даже может быть кровопийцей, но ворюгой он быть не способен. Вот в чем суть. В общем, правильный фильм о Клаусе фон Штауфенберге мог бы сделать какой-нибудь немецкий Тарковский, а правильную книгу написать – Томас Манн. Этого, повторяю, нельзя требовать от сценаристов Голливуда. Остается примириться с необходимостью и помнить, что живой пес лучше мертвого льва.
А начавшись